Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых и просто духовно опытных пастырей. Всем наверняка известно выражение «знать что-то, как Отче наш». Словарь дает определение этого фразеологизма «знать твердо, без ошибки». Сам факт существования такого афоризма намекает на особую значимость для христианской культуры именно этой молитвы «Отче наш». У такой значимости есть, надо полагать, немало причин. Достаточно сказать о том, что молитва «Отче наш» — это молитва, оставленная людям самим Христом, молитва, словами которой молился сам Спаситель. Оттого ее также называют «молитвой Господней». В ответ на просьбу учеников «Господи, научи нас молиться», Христос произнес слова, которые сегодня, 2000 лет спустя, звучат на каждой божественной литургии в каждом православном храме. Вот текст этой молитвы в переводе на современный русский язык. Отец наш Небесный, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги, грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не допусти нас до соблазна, но избавь нас от лукавого. В одной из радиопередач, выходивших в 50-70-х годах на русской службе BBC, о молитве «Отче наш» размышлял епископ Василий Родзянко, ярчайший пастырь русского зарубежья. Давайте послушаем голос епископа Василия и попробуем вообразить, каково было в советские годы поймать из радиоприемника слова молитвы Господней, то есть, повторюсь, слова самого Христа.
«Да светится имя Твое». Так мы обращаемся в молитве к Небесному Отцу, который оставил нам навсегда, как основную молитву, Иисус. Что же это значит? Неужели Отец Небесный не свят? Или имя Его не свято? Или, может быть, временно не святым или недостаточно святым? Зачем нужно молиться о том, чтобы имя Божие стало святым? Ответ на этот вопрос вытекает из того, что мы говорили уже в двух предыдущих беседах. Говоря о Боге, мы увидели, что есть две стороны. Представление о Боге человека, меняющееся по мере развития человека, и сам Бог, как Он есть, независимо от этого человеческого представления. Есть и третья сторона – сам Бог, Божие о себе откровение человеку. Все эти три стороны включены в молитву «Отче наш». И в этом ее прошении «да светится имя Твое» Иисус имеет в виду первую сторону – человеческое представление о Боге. Иисус зовет человека идти вперед, быть ближе к Богу, лучше узнать Его, не впадать в ложные, человекоподобные представления о Боге, которыми так богат был фольклор того времени, даже среди истинно верующих, почитателей истинного Бога. Сам себе Бог свят. Он открывается человеку в святости. Но человек так часто извращает это откровение и навязывает Богу свое, земное, грешное, злое. Не мудрствуйте лукаво, не размышляйте по-своему. Подойдите к самому Богу, узнайте Его, и вы увидите, что Он свят. Вот что, собственно, говорит своим ученикам Иисус. Но и больше того, Иисус не говорит «да будет Бог свят», а «да светится имя Твое». Имя не сам Бог, а то, как называет Его человек. То есть, именно как представляет Его себе. Это молитвенное прошение, обращенное к самому Богу. Другими словами, все это значит следующее. Пусть наше представление о Тебе, Боже, будет свято. пусть все люди относятся к тебе, как к святости. У евреев было особое отношение к имени Божьему. Его никто не смел произносить, оно только писалось. Так велико было к этому имени почитание. Это написанное слово «Яхве», неправильно произносимое иногда как «Егова», происходит от корня слова «жизнь» и означает «подлинно живущий» или «сущий», по-гречески «оон». И эти греческие буквы обычно стоят в нимбе иконы Спасителя. От этого греческого слова происходит наше слово «онтология», учение о сущности вещей. Итак, имя Божие – сама жизнь, само бытие, сама сущность, сама реальность, основа всего. И эта основа – святость. Да светится имя Твое. Боже, помоги мне подойти к Твоей святости. «Хлеб наш насущный дай нам днесь». Слово «насущный» «эпиусиос» по-гречески переводится по-разному. Церковно-славянский перевод буквальный. «Эпи» значит «над», «усиос» – прилагательное от «усия» – сущность. Мы привыкли понимать под словом «насущный», вошедшим также и в русский язык, то, что необходимо, то, что существенно. Но западные переводы несколько другие – латинское «quotidianum», английское «daily» – «ежедневный». Артур Мосс дает совсем другое толкование, говоря «bread from above» – «хлеб, пришедший свыше», очевидно понимая «эпиусиос» как «над сущностью». Здесь автор четверо Евангелия, составленного им на основании разночтений разных переводов, очевидно имеет в виду слова шестой главы, от 26 стиха и до 63 Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус, после насыщения пятью хлебами 5000 человек, говорит им: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились. Заботьтесь не о тленной пище, а о пище жизни вечной, которую даст вам Сын Человеческий. Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Хлеб Божий, тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру. Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет голоден. Хлеб, сходящий с небес, таков, что кто ест его, не умрет. Хлеб, который я дам, мое тело, которое я отдам за жизнь мира». Как и во всех других прошениях молитвы Господней, так и в этом Господь говорит о едином Царстве Божьем и на земле, и на небе, не разделяя их. Иисус говорит о цельности. Человек – цельность, дух, душа и тело. Как говорит апостол Павел, человек может быть душевным, а может быть духовным. Только тот духовен, кто целостен, кто и тело, и душу пропитывает единым духом, соединяясь с Духом Божиим. Такой человек становится частью целостного Царства Божия, в котором и дух, и тело, и небо, и земля – единая цельность. Тело также полноценно участвует в Царстве Божьем, как и душа в едином духе. Внутренне разбитый человек становится рабом тела и заботится о тленной пище. Это и предлагал Иисусу дьявол в пустыне. Но Иисус ведь ответил: «Не хлебом единым жив будет человек». Жизнь человека – цельность, как и сам он – цельность. Поэтому источник его жизни одновременно – и хлеб, и слово. Но и одно, и другое – отдающего жизнь единого Бога. Учение Иисуса объединяет в одно целое и то, и другое – и хлеб, и слово, объединяя их с собою, самим воплотившимся Словом Божиим, пришедшим с неба спасти мир. Более ясно Иисус скажет об этом своим ученикам на Тайной вечере, когда даст им хлеб, говоря: «Возьмите, ешьте. Это тело мое, за вас ломимое, во оставление грехов». таинство причащения, божественная литургия, небо и земля вместе, преображенная земля, соединенная с небом. Так понимали прошение «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» и многие православные святые отцы. Но такое толкование совсем не лишает этих слов их обычного житейского значения. Молитвы о необходимой на земле ежедневной пище. Наоборот, необходимая ежедневная пища ставится здесь во главу угла, однако не в отрыве от неба, а в нем и с ним. И причастие, и ежедневная обычная пища освящаются одним и тем же Духом Божиим. Сила причастия выходит за стены храма и за рамки литургии и входит в ежедневную жизнь. И каждая трапеза, каждая еда становится образом, иконой трапезы Господней, литургии, причастия. Вот почему русский человек по традиции всегда так бережно относился и относится к хлебу, хлебу обычному. Хлеб нельзя бросать. Над хлебом нельзя надругаться. Хлеб – образ причастия. И потому забота об этой пище перестает быть суетливой, хлопотливой, волнующейся. «Знает Отец ваш Небесный, что вы во всем этом имеете нужду», – говорит Иисус. И каждый раз, когда мы читаем молитву «Отче наш» и молимся о насущном хлебе, мы молимся о том, чтобы этот хлеб, чтобы эта пища, чтобы все вообще, что нам нужно для этой жизни, стало для нас святым, соединенным с причастием, с самим хлебом, сошедшим с небес, Словом Божиим, Иисусом Христом. В это прошение вложено очень много. Им освящается вся трудовая жизнь человека, вся его экономика, все его строительство, как сотрудничество Бога и человека, что и означает слово «литургия», «совместное действие». Богочеловеческое созидание Царства Божия на земле, преображение мира.
Это была беседа епископа Василия Радзянко о молитве «Отче наш», фрагмент радиопередачи русской службы BBC. А вот пасторский взгляд совсем иного рода – толкование молитвы «Отче наш» святителем Игнатием Брянчаниновым. Фразеологизм «знать что-то как «Отче наш», надо полагать, пришел как раз из его эпохи, из XIX века. Впрочем, эта фраза показывает скорее укорененность русской культуры в христианстве. Но вряд ли мы вправе делать вывод, будто подданные Российской империи в массе своей были глубокими молитвенниками. Можно вспомнить просто нравы высшего света, описанные, скажем, в «Евгении Онегине» или в «Войне и мире». Иначе не стремился бы юный Дмитрий Брянчанинов, будущий епископ Игнатий, к тому, чтобы в поисках Христа укрыться, убежать от высшего света и принять монашеский постриг. Если вдуматься, то, что сказано святым Игнатием о молитве «Отче наш» его современникам, вполне актуально и для нас, потому что речь идет о душе человека, а ее радости и искушения не меняются от эпохи к эпохе. Святой Игнатий последовательно разбирает все составные части молитвы «Отче наш» и дает их краткое толкование. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Аскетическая проповедь» святителя Игнатия Брянчанинова.
Молитва Господня начинается с воззвания. «Отче наш, кто из святых человеков дозволил бы себе и братьей своей, человеком грешным, отверженным, содержимым в плену у дьявола и вечной смерти, такое воззвание к Богу? Очевидно, никто. Это мог дозволить один Бог. Он дозволил. Если же Он дозволил, то и даровал. Сын Божий, соделавшись человеком, соделал человеков сынами Божиими, а своими братьями. Он относится к Богу Отцу по праву естества, Отче наш, и нам дарует благодатное право приступать к Богу как к Отцу, начинать нашу молитву к Нему с чудного поразительного начала, которое не дерзнуло бы прийти на мысль никому из человеков. Отче наш». Вслед за воззванием и к самому воззванию «Отче наш» немедленно присовокупляется указание на то место, где пребывает Отец, необъемлемый никаким местом, вездесущий, объемлющий собою все. «Отче наш, иже еси на небесех». Указание места пребывания на небе Отца возводится молящийся Сын на небо. «Забудь все земное, оставь без внимания землю. Этот приют, данный тебе на кратчайшее время, оставь без внимания все принадлежности приюта, которые отымутся у тебя по истечении кратчайшего срока. Обрати все заботы к твоему Отечеству, к небу, отнятому падением, возвращенному искуплением. Принеси молитву о даровании тебе вечных, духовных, всесвятых, божественных благ, превышающих необъятным достоинством своим не только постижение человеков, но и постижение ангелов. Они, эти блага, уже уготованы для тебя. Они уже ожидают тебя. Правосудие Бога, неразлучное с благостью Его, требует, чтобы выяснилось твое произволение принять небесные сокровища, выяснилось твоею молитвою и твоею жизнью. Дана молитва Господня грешникам, и прежде всего они научаются просить у Бога, Отца своего, да светится имя Его. В этом прошении человека заключается сознание в греховности, в падении. В этом прошении заключается прошение о даровании искреннего покаяния. «Да светится имя Твое в моем душевном храме. Прошу этого, потому что не нахожу в себе этого, нахожу противное. Я в горестном порабощении у греха и упадших духов, изобретших грех, заразивших меня грехом, поработивших себе и держащих в порабощении посредством греха. В душе моей витают помышления и ощущения преступные, смрадные. Входят ли они в нее извне или рождаются в ней, не знаю. Знаю то, что являются невозбранно и властительски. Чтобы изгнать их из себя и извергнуть, не имею силы. Этими помышлениями и ощущениями прогневляется Бог. Их отвращается Всесвятой Бог. Ими хулится Бог. При них я пребываю чуждым Бога. Мне необходимо очищение. Мне необходимо покаяние. Даруй мне, Отец мой Небесный, могущественное покаяние, которая очистила бы внутренний храм мой от всех нечистот и зловония, соделала бы меня способным принять данное Тобою усыновление, соделала бы меня еще во время моего земного странствования жителем неба. Доселе я пресмыкаюсь по земле, да внидет в душу мою истинное богопознание, да осветит оно мой ум, мое сердце, всю деятельность мою, да светится во мне имя Твое. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 9. Такое значение этого прошения. «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Какая дивная последовательность в молитве Господней! Этою последовательностью изображается последовательность, постепенность, возвышенная и святая система духовного преуспеяния. После прошения о даровании совершенного богопознания Господь научает усыновленного Богом человека просить, чтобы в душу его не зашло Царство Божие. Этого Царства Он повелевает просить смиренную, но сильную молитвою веры. Верующему невозможно не получить его. «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Небом названы небожители. Имя воля Божия совершается непорочно, неупустительно. Землею названы христиане. Не погрешит каждый из нас, если, произнося это прошение, будет разуметь под наименованием «земли» свое сердце, не отделяя и тело от сердца. Какое направление примут силы сердца? В такое направление устремляются силы тела, и преобразуется влечение тела сообразно влечению сердца, из плотского и скотоподобного в духовное, святое, ангелоподобное. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Не о пище гибнущей говорится здесь. Говорится о пище, подающей жизнь вечную и вечно пребывающей, о пище новой, которую даровал человеком вочеловечившийся Сын Божий, о хлебе жизни, снисшедшем с неба, о хлебе Божием, способном насытить и преподать вечную жизнь всему миру. Слово «насущный» означает, что этот хлеб по качеству своему превыше всего существующего. Величие его и святость бесконечны, непостижимы. Освящение, достоинство, доставляемые вкушением его, необъятны, необъяснимы. Хлеб, подаваемый Сыном Божиим, есть всесвятая плоть его, которую он дал за живот мира. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. К чудной пище присоединено столько же чудное питье. Плоть Бога человека дана в пищу верующим, кровь его в напиток. Бога человек не отличался ничем от прочих человеков, будучи совершенным человеком, но был он вместе и совершенным Богом. По наружности все видели и осязали в нем человека, по действиям познавали Бога. Подобно этому благоволил он, чтоб всесвятое тело его и всесвятая кровь его были прикрыты веществом хлеба и вина, и видятся и вкушаются хлеб и вино, но приемлется и снедается в них тело и кровь Господа. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Даровав грешникам возвышеннейшее благо, благо дрожайшей цены, превысшей всякой цены, даровав их по бесконечной своей милости, Господь требует и от нас милости к ближним нашим. Таинство искупления основано на милости. Оно есть явление милости Божией к падшему человечеству и может быть принято единственно расположением души, всецело настроенной милостью к падшему человечеству. Мы не можем принять искупление, дарованного нам Богом, иначе как умилосердившись над собою и над человечеством, как сознав свою греховность, свое падение, свою погибель, как сознав греховность, падение, погибель всего человечества, как сознав общую, всесовершенную нужду в милости Божией. Оставление ближним согрешений их пред нами, их долгов, есть собственная наша нужда. Не исполнив этого, мы никогда не стяжем настроения, способного принять искупление. Ожесточение сердца подобно железным крепко замкнутым вратам. Оно не впустит в сердце наше божественного дара. «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Вторую половину прошения объясняется первое. Искушениями называются здесь те истинно несчастные случаи и бедствия, когда мы за наше собственное произвольное стремление к греху предаемся во власть дьявола и погибаем, как подвергся этому Иуда Искариотский. Не научает нас прошение отвергать скорби, необходимые для нашего спасения, охраняющие нас от наших страстей и демонов. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Не только не попусти, чтобы возобладали нами страсти, посредством которых мы подчиняемся дьяволу, но избави от того плена, в котором мы находимся у дьявола по причине падения нашего. Не попусти нам увлечься греховную волей нашей, исполнением которой мы обманываем и губим себя. не попусти обольститься мыслями и учениями ложными, не попусти победиться сребролюбием, словолюбием, властолюбием. Не попусти, чтобы мы поработились сластолюбию и сладострастию, в то время, как обилуем земными благами, а малодушию и ропоту, когда мы окружены лишениями. Не попусти нам согрешать. Не попусти, чтобы объяла нас гордость, когда проводим жизнь добродетельную, и не поглотили нас безнадежие и отчаяние при каком-либо преткновении».
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Аскетическая проповедь» святителя Игнатия Брянчанинова. В следующей части программы мы обратимся к пастырям XX века, митрополиту Антонию Сурожскому, митрополиту Вениамину Фетченкову и протопресвитеру Александру Шмеману. И в том числе поразмышляем о самом феномене отношений между Богом и человеком, как между отцом и сыном. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».